И хотя для робкой натуры это все выглядело довольно серьезной авантюрой, тревожные видения по-прежнему вспыхивали в ее сознании, и меньше всего ей хотелось сегодня возвращаться домой точно так же, как в обычные дни. Невысокая молодая женщина вышла из такси и в одиночестве отправилась через улицу. Привычный поток машин подхватил ее, хотя душа еще трепетала от смутных предчувствий. Странное ощущение свободы вдруг переполнило Сатоко, и на одном дыхании она перепорхнула через дорогу на другую сторону, словно сквозь прошивая телом вереницы летящих в ночи автомобилей к роще, раскинувшейся над бездонным рвом. То был парк Сент-Агафути, птичий омут. Распустившиеся цветы белизной усыпали ветви вишен в парковой роще. Казалось, цветы эти затвердели, намертво вцепившись друг в друга. Бумажный фонарь у входа погас. Вместо него красные, желтые, зеленые, голые электрические лампочки пристально вглядывались в темноту из-под веток. Было уж далеко за 10 часов, и гулявшие любители сакуры попадались навстречу все реже. Под ноги то и дело подворачивались обрывки бумаги, и безмолвие парка изредка нарушали лишь бумажные шорохи да звяканье, откатывавшиеся в сторону железной банки, если кто-то вдруг проходил неподалеку в молчании. Бумага, окровавленная газетная бумага, несчастное человеческое рождение. Если бы кто-то, увидев такое, вдруг узнал, что такова была участь его самого, несомненно, вся дальнейшая жизнь человека пошла бы от этого в кривь и в кость. Поэтому я, совершенно чужой человек, случайно узнавший такую тайну, обязан буду сохранить ее нераскрытой в своей душе. Разыгравшаяся фантазия Сатоко помогла позабыть ей все страхи прошедшего дня. Вокруг прогуливались мирные парочки. Никому и в голову не пришло бы приставать к ней, причинять какое-то зло. Одной из парочек надоело глядеть на цветы. Примостившись на каменной скамье под самым краем обрыва, два человека молча глядели вниз, в зиявшую черную бездну, туда, где даже поверхность воды скрывала тяжелые угрюмые тени. Сверху из-за насыпи вздымался стеной лес императорского дворца, и мрачная, без малейшего изгиба, горизонталь отсекала кромку деревьев от закрытого тучами неба. Сатоко неторопливо бредет по темной аллее под ветвями цветущих деревьев. Цветы, нависая над головой, рождают странные давящие чувства. Внезапно на одной из каменных скамеек, погруженной в самую темень, показалось что-то белое. Это что-то не было горстью опавших цветов, как не было и сколом на камне. Сатоко подошла поближе. На скрытой полумраком скамье кто-то спал. Человек этот не был пьян. Сатоко поняла это, заметив, как тщательно были подстелены под спящим газеты. Газеты, вот что белело из темноты, поняла Сатоко. Застелив скамью слой за слоем старыми газетами и пристроившись боком на камне, перед Сатоко спал мужчина в коричневом джемпере. Вероятно, с приходом весны он нашел здесь себе жилье. В каком-то бессознательном состоянии остановилась Сатоко перед скамьей. Этот кутавшийся в старые газеты человек вдруг совершенно естественным образом напомнил ей о младенце, спеленутом в газеты и оставленном на полу. Взгляд ее упал на давно нечесанные, торчащие отдельно слипшимися прядями волосы. Сумраки плечи джемпера вздымались и опадали вслед за дыханием спящего. Все прежние тревоги и страхи, рожденные в муках чутким сердечком Сатоко, предстали перед ней еще ярче. По морщинам, избороздившим еще молодое лицо, еле различимое в темноте, она ясно прочитала долгие годы лишений. Штанины у брюк цвета хаки были заботливо подвернуты, но спортивные туфли, надетые на босу ногу, давно уже прохудились. С Сатока вдруг захотелось рассмотреть это лицо повнимательнее. Наклонившись, она пыталась вглядеться в то, что было прикрыто ладонью. Лицо оказалось неожиданно молодым. Резко очерченные брови и правильной формы нос. Наклоняясь все ближе, Сатока вдруг задела газеты, служившие незнакомцу постелью, и внезапный резкий бумажный шорох расцарапал черную тишину. Мужчина проснулся. В темноте сверкнули белки его глаз, и огромная рука вдруг схватила Сатоку за запястье. Она не почувствовала никакого страха, даже не пытаясь освободиться. В какой-то миг озарения Сатока вдруг подумала: «Вот оно что! Значит, прошли уже все эти 20 лет, и черный лес императорского дворца затопила мертвая тишина». Философский дневник маньяка-убийцы, жившего в средние века. Месяца, числа. 25-й сёгун Бакуфу Муромати Асигака Еситори будет убит. Сёгун величественно возлежит перед толпою женщин, украшенных лилиями и пионами одеяниях, попыхивает трубочкой с опиумом, позвякивая лениво колокольчиками разноцветного заморского стекла. Он не подозревает, что перед ним его убийца. Скорее наоборот, не сёгун ли этот человек, размышляет он. Кровь из застывшей насупленной брови убитого распишет киноварью бахрому роскошных одежд. Убийце известно нечто. Сказано, лишь убивая способен убийца достигать совершенства. Этот сёгун не потомок убийц. Месяца, числа. Убивать мое продвижение себя, убивать мое открытие себя, мостик к давно забытому рождению. Как во сне, столь прекрасен убийца в своем совершенстве посредине великого хаоса. Убийца — изнанка Создателя — это великая общность, когда восторг и уныние сливаются воедино. Убить даму Рейко на севере. Красота того мира, что открылся, когда, ахнув, она отпрянула, заворожила меня. Ибо нет на свете стыда сильнее, чем смерть. Она скорее похожа на человека, радующегося тому, что его убивают. Какое-то странное задумчивое спокойствие появилось в ее глазах. На острие моего клинка чувствовалась одна тяжесть умиротворения, тяжесть обрушившихся лавиной золота, серебра и парчи. И клинок убийцы, как-то ни странно, будто удерживал изо всех сил эту уходившую душу. Непревзойденная и жестокая красота в этом стремлении удержать. Теперь маленький, белый, будто фарфоровый подбородок всплывает из тьмы ликом призрака ночи. Месяца, числа. Заход солнца для убийцы мучительно болезнен. Именно для его духа подходит более всего сияющий закат, утопия заката, очарование сжатой до предела страсти. Убийство 126 нищих попрошайк. Грязные плебеи с удовольствием пробуют смерть на вкус. В этом случае устремление убийцы наилучшее для оздоровления. Убийство в том месте, где собралось столько всего грязного, выглядит как стремление к какой-то новой красоте, или, иначе говоря, как свидетельство уже заложенной в этом красоты. Что ж тогда означают слова о здоровье? Зловонный ветер проносится по венам города убийства. Люди не обращают на это внимания. Стремления к смерти не хватает этому городу, городу с легкой тенью паруса. Месяца, числа. Прощается с жизнью юноша-актер Кадзяку. Эти губы, очаровательно зардевшись, подрагивают, словно цветы, покачиваются на только что зацветшей сакуре. Театральный костюм с узором из огненных колокольчиков, тяжело и холодно обвивает бледное, словно сердцевина желтого шиповника, умирающее мягкое тело. Хлынувшая яркая кровь рисует многоцветную радугу. Прежде хранивший верность всему унаследованному, сейчас молодой человек на какое-то мгновение вступает в тайный сговор с убийцей, который должен принять теряемое, принять то, что заставляют отдать. Убийца, сжигающий себя стремлением к опасному месту, убийца, бросающийся в поток, и есть то единственное, что непрерывно в этом потоке. Он живет, убивая и двигая этим к смерти себя самого. Месяца числа. Прогулка убийцы. Прекрасным весенним днем убийца на приятной прогулке, его поклоны встречным спокойны и исполнены достоинства. Весенний лес, приветствуя его, шумит, как сам круговорот человеческой жизни. Птичка поет, и я спою. Пой, птичка, и я спою. Однако сейчас пора исцеления. Исцеление от ожидания, избавление от противления, спасение и от всех обещаний. Но его сердце, сердце убийцы, эта пора его не тревожит. Ему все кажется бесполезным. Он не сможет бросить свое тело в этом месте, потому что презирает страсть к избавлению. Он убивает не для того, чтобы цветок снова принял форму цветка. Эти мысли, подобные порханию мокрой от утренней росы бабочки, едва заметно нарушают размеренность его походки. Проплывает облако. Лес на щедром ветру размахивает белыми изнанками листьев. От всего этого убийцы больно. И лес, и источник, и бабочки-птички, всюду, куда ни кинешь взор, печальный пейзаж с цветами и птицами. Тропа и солнце. Все это раскрашивает образы времени. Наверное, то, что вызывает в нем боль, все-таки не раскаяние. То, что наполняет глаза его, настигающую жизнь, не раскаяние. Может, это и есть его здоровье? Клинок его не всемогущ. Его собственный клинок не способен убить даже это его здоровье. Выглядело ли величественным презрение на его лице? А может, малодушием было его уважение к страданиям? Сердце его рыдает без причины. И когда для обладания самым изящным, что только есть на свете, начинает не хватать себя самого, он снова кладет руку на свой клинок.